Нам 15 лет. Радио «Комсомольская правда». Радио с историей. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете и смотрите радиостанцию «Комсомольская правда», у микрофона Мария Баченина. А в гостях у нас ректор Уральского государственного экономического университета, доктор экономических наук, профессор Яков Силин. Яков Петрович, здравствуйте, добро пожаловать.
Здравствуйте.
Яков Петрович, мы с вами уже встречались в этой студии. И, вы знаете, сегодня хотелось бы поговорить про образование, молодежь и даже коснуться науки, ну, потому что я ей очень увлекаюсь. Вот в первую очередь, конечно же, много лет уже ходят разговоры, и вот буквально перед нашей с вами встречей я слышала от одного из ректоров мнение о том, что уровень образования молодежи во время поступления, ну, крайне низкий, что, несмотря на какие-то высокие баллы за ЕГЭ, вот он даже привел пример, что они не знают каких-то элементарных вещей, ну, например, о том, что какая Земля по счету планета, да, вот что-то такое, вот я сейчас с потолка беру, он, по-моему, да, именно из астрономии что-то и привел в пример. Вот вы мне скажите, пожалуйста, вы с этим сталкиваетесь, с этим вопиющим недообучением каким-то, либо сейчас стало реже? Вот вашу точку зрения мне хочется услышать.
Я думаю, что сталкиваются все в конкретных частных моментах. Было много лет, когда это было повально, это правда. Но сейчас, надо справедливости ради сказать, этого становится меньше. Обучение в школах становится более системным. Я говорю за Урал, за Свердловскую область, за Екатеринбург, но это тенденция и по всей стране. Мы ведь сами виноваты в том, что мы за единицу измерения качества образования вдруг взяли только что-то одно – ЕГЭ. ЕГЭ не может быть единственным критерием качества образования. И ЕГЭ, да, обязательно экзамены, обязательно собеседование, обязательно письменная работа. Вот, люди прекрасно отучились 11 лет, переволновались и провалили ЕГЭ. ЕГЭ нынешнее – это уже не угадайка. Но все-таки это не самый главный критерий. Так вот, современный этап просто требует и других подходов. И мой коллега ректор, о котором вы говорите, он в значительной степени говорит о том, какое негативное наследие мы сформировали. И надо от этого уходить. В каждый вуз, каждый должен решать сам. Принимать по ЕГЭ, да, но если ребенок хочет и предлагает послушать его письменно, чтобы он изложил свои мысли, или сам вуз, понимая, что на определенные направления обучения нужно обязательно собеседование, причем может быть довольно-таки длительное. Надо понять, что там в глубине.
Как у вас? Это вуз сам предлагает? Или вы выслушиваете пожелания абитуриентов? Либо это как второй шанс? Вот расскажите, откуда эта идея, о которой вы сейчас рассказываете, пожалуйста?
От жизни, от реальной. Это потребность такая. Я приведу конкретный пример, когда школьница 11 лет училась, только одна четверка провалила 2 ЕГЭ и не может никуда поступить. Ежегодно по несколько золотых медалистов в слезах, разочарованные, что переволновавшись, они ЕГЭ не могут сдать. Вот. Или в таких случаях, или тогда, когда считает университет, необходимо проверить глубину знаний и, возможно, порекомендовать не одно, так другое направление или профиль подготовки. И не только потому, что выбрали до 1 февраля, надо эти сроки немножко сдвинуть. Угу. Знаете, может быть, оно 10 лет назад, 15 лет назад, даже 5 лет назад как-то еще оправдывалось. Но мир меняется. А мы продолжаем сохранять очень жесткие рамочные установки. Если, опять же, справедливости ради, то в последний год-два отдельным вузам было разрешено вводить свои так называемые испытания, да, экзамены внутренние дополнительно.
Ну, как, например, МГУ, например.
Ну, и у многих федеральных университетов, еще у ряда вузов. Почему только исключение этим? У нас что, страна стоит на нескольких вузах, что ли? Нет. Это право должно быть у всех. Качество в данном случае главное. И, опять же, может быть, вообще каждый вуз должен заблаговременно предупреждать. Он будет принимать обязательно результаты ЕГЭ, но предлагать будет или реагировать на просьбы поступающих, когда они сами хотят, чтобы или письменную работу им дали, или собеседование провели. Это будет лучше. Будет главного меньше. Ошибок при поступлении.
А скажите мне, пожалуйста, Яков Петрович, а вот хорошо, мне очень понравилось, очень, правда, симпатично вот это внимательное отношение не как к потоку, не как к единице, просто безликий абитуриент, а как к личности, рассмотреть ее, понять, дать шанс. А как вы потом все-таки решаете, и решаете ли в принципе вот эти недочеты, если они были в школе, ну вот это вот тайна третьей планеты, давайте это так называть. Есть ли у вас какие-то на первом курсе дисциплины, которые вот, ну чтобы он был эрудит, чтобы он вышел и вот был лицом вуза, да, и уж точно знал, что есть что. Либо таких задач не стоит, потому что не сталкивались с такой проблемой.
Я думаю, что пожелание и любой семьи, и конкретного студента, и, конечно же, университета, чтобы по максимуму. Одни хотят поступить, и на самое-самое, что привлекает их. Вузы хотят, чтобы были с высоким уровнем уже подготовки, пришли поступившие студенты и были на таком высоком уровне. Это престижно и для университета. Но если мы хотим на первом курсе получить нечто уникальное, глубоко заблуждаемся. Надо тратить время даже не столько на обучение. Это сегодня технологический процесс. Если довольно-таки сильный состав педагогов, уровень образования дать не проблема. Нужно воспитывать. Вот воспитание через обучение и обучение через воспитание. Хорошее решение было принято в прошлом году, когда возвращается история. Ну, там более 140 часов, например. Я для своего университета говорю, для Уральского экономического, да и в целом везде. История, философия, литература наша, большая русская глубинная литература, она должна быть. Вы знаете, таблицу умножения мы все выучим.
Да.
А вот сумеем ли мы всех хорошо воспитать? Достойных граждан. Вот именно в том глубоком смысловом понимании, в нашем историческом многонационального народа, воспитание гражданина, воспитание патриота. Почему мы вдруг думаем, что надо вырастить инженера или педагога по какой-то специальности? Должен гражданина вырастить и выучить. И задача.
А как вы это проверите?
Такая.
Вырастили ли вы гражданина или нет?
Там сильно-то и проверять не надо. Ведь проходит, я на примере нашего вуза скажу, мы постоянно проводим мероприятия различного толка. Они как раз воспитательного характера. Это все, что всегда было. И мы не отменяли в университете это. Угу. Это музеи, это наши предприятия, это органы власти, это общественные организации. У нас университет очень серьезно встроен в хозяйство региона. Вы можете зайти в университет увидеть там и из детского сада ребятки бегают, занимаются чем-нибудь, и школьники, и студенты.
Я вот об этом хотела следующий вопрос задать.
Это
как раз.
Единая система.
Вот вы сейчас начали как раз вот эту линию разговора о взаимодействии с подрастающим поколением.
Да?
То есть с потенциальными вашими студентами, абитуриентами. А у нас столичные вузы, и так как я по роду своей деятельности постоянно с этим сталкиваюсь, читают школьникам лекции, проводят практические занятия, начиная с 6 класса. Хочу узнать ваше мнение. Как вы, Яков Петрович, относитесь вот к такому раннему профессиональному определению? И есть ли, соответственно, у вас вот такой опыт, ну, поподробнее об этом, в вашем университете?
И у нас есть, я уверен, в любом вузе что-то свое есть. Ну, среди многих примеров, я один тогда возьму, мы вуз экономический, хозяйственный, управленческий, предпринимательский, вуз руководителей, ну, экономический вуз, бывший вуз Институт народного хозяйства. Это была сильная система в Советском Союзе создана. Слава богу, что в большей степени она сохранилась в современной России. Я приведу только один пример, упор делая на хозяйственную составляющую. Вот у нас есть такой проект уже несколько лет – предпринимательские классы. Невозможно вырастить предпринимателя на завершающем этапе там, вуза, в бакалавриате или в магистратуре. Или вот научим чему-нибудь, а дальше жизнь с него слепит будущего. Саву Морозова. Не получится так. Ну, или единицы будут. С предложением с таким несколько лет назад ко мне подошел наш же выпускник, сегодня очень серьезный, крупный предприниматель Урала Андрей Гончаров. С чем пришел? С предложением пойти в 8, 9, 10, 11 класс, 4 года заниматься, сделать программу и в виде лекции, семинара, игры, ну, в которую бы поверили, со школьниками, для того, чтобы им рассказать, предпринимательство – это почетно и уважаемо, это востребовано, это достойно и статусно. Я ему задавал разные вопросы, в том числе, вы будете тратить большие деньги. Мы порядка 10 тысяч человек сегодня охватили, в только в одной Свердловской области. И это еще масштаб не самый большой. В прошлом году более 500, сейчас уже за 600 отобранных проектов предпринимательского плана защищают эти школьники. Ну, больше это 11 и 10 класс. Все равно год, два, три они в этом участвуют. А потом у них просыпается, пробивается интерес, они предлагают что-то. Так наша задача – помочь им определиться. Разве учитель – это не предприниматель? Ведь он каждый день в школе предпринимает усилия, чтобы с ребенка получился достойный гражданин. Отлично. Хорошо образованный. А врач? Разве он не предприниматель? И идея, она не альтруистическая, она глубокая, она смысловая, она с большой составляющей нашей русской порядочности, вот этого фундаментального подхода. И я рад, что таких у нас много предпринимателей на Урале. Но я привожу только один пример. Проект «Предпринимательские классы». У кого-то другое. Да, это ранняя профориентация. Хотя 8 класс – это уже, наверное, не самое раннее.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
И снова здравствуйте, мы в эфире. Говорит и показывает радиостанция «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. А в гостях мы сегодня встречаем ректора Уральского государственного экономического университета, доктора экономических наук, профессора Якова Сильна. Яков Петрович, ну вот мы начали говорить о профориентации, и вы говорите, 8 класс не самое раннее. А со скольки лет, вы считаете, нужно? Ну, сейчас кто-то скажет, у вас, конечно, суровые уральские мужики растут, и женщины не отстают. Это как бы мем, но на самом деле соответствует действительно, как говорится, в любой шутке есть доля шутки. А вот я об этом. Действительно, с какого возраста считать ребенка уже готовым? Ведь у нас же есть такая проблема, во-первых, оторвать ребенка от родителей, это тоже важно, вовремя это сделать, чтобы он пошел в самостоятельное плавание. Ну, так природы заложено, а мы все не
опекаем.
Хотим. Да, опекаем. А вот у меня старший ребенок, он уже не дает себя целовать в щеку, только в лоб на ночь и говорит: ну не надо мне вот этого ваш. И я уже понимаю, что все, начался отрыв. Конечно, да, все, мальчик, он сам по себе. Вот ваша точка зрения, как человека с опытом, человека взрослого, который много-много повидал разных детей, юношей, девушек и уже взрослых выпускников вуза. Тут что сложилось?
Вот наши старики и предки не зря говорили, воспитывать надо, когда поперек лавки лежит. В зависимости от возраста соответствующая, ну, в кавычках пусть, но профориентация. Ребенок же проявляет свой интерес, еще порой ходить не умеет. Сегодня в каких-то вопросах, когда они учатся городки собирать, там, пазлы собирать, знаете, вот что-то из этого разряда в виде игры, это и в 3, и в 4 года. Но когда мы уже говорим о более серьезных интересах, конечно, это, наверное, уже когда он 3-4 года в школе поучился, у него, во-первых, проявляется интерес к тому или иному направлению подготовки. Одному нравится математика, другому – литература. У моего хорошего товарища дочь 7-летняя, прочитав 1-2 раза 3-4 страницы, повторяет и не забывает их. Вот природный Божий дар, но они занимаются и развивают. У других 8-летний ребенок огромные большие пазлы, посмотрев на картинку, дальше практически не смотрит, раскладывает их.
Запоминает зрительная память,
период,
да,
да, есть такое. Ну, откуда это появилось? Они стали обращать внимание, что ему что-то нравится. Еще когда, знаете, только-только ходить начал, что-то собирает, складывает. Они предлагали в виде игры. Может быть, так. Часто проблема не в детях в наших. Мы хотим почему-то, чтобы они рано стали или уже спортсменами, или выдающимися музыкантами, или вот это, или, и, знаете, вывели нас куда-то на великую степень известности. Они нас. Может быть, надо просто с ними рядом идти, находить это и поддерживать. Их любить надо.
Это золотые слова.
В любви к детям проявится все.
Игорь Петрович, перейду немножко на другую тему. Ваш вуз уделяет большое внимание международному сотрудничеству. Уральский государственный экономический университет выступает организатором Евразийского экономического форума молодежи. Это очень серьезная история. Мероприятие пройдет с 22 по 26 апреля в Екатеринбурге. И в уральскую столицу приедут представители 114 стран мира. Вопрос очень короткий после такой пафосной подводки. О чем будут говорить?
О России будем говорить, о нашем месте в мире, о том, какую пользу Россия всему миру несет сегодня. У нас даже в лозунге мероприятия «Россия, Евразия, мир». Россия находится не просто на стыке континентов, а Урал, Екатеринбург в центре евразийского пространства. Это географическое, геостратегическое, геополитическое уникальнейшее положение. Да, это так. И исходя из этого, мы говорим, в чем наша особенность и в чем наша польза государству, народу нашему, миру. Мир в прямом смысле сегодня смотрит на Россию. Она выдержит, выстоит. Мир оздоровится и будет развиваться. Нам не нужны вот эти навязанные нынешние, современные, последних десятилетий, особенно последнего времени, западные ценности. Это же тупик. Это деградация и разложение.
Вы про эту новомодную толерантность?
Да, и это, да, и толерантность, и, знаете, и их позиция. Если не совпадает с мнением неких якобы особо развитых стран, то все плохо. Хотим посмотреть особо развитые страны, надо ехать в Юго-Восточную Азию. Культуры больше, технологический прорыв, который большинству стран не снится, они развиваются.
И при этом они сохраняют свои традиции.
Ценности.
Ценности, традиции.
Традиции,
да.
Ценности, семья, да. Общество, государство, отечество. Так Россия сегодня не дает разрушить именно вот этот стержень, на котором все и держится. Вера,
знаете, я это
быть.
Еще встретила. Вы говорите, я очень люблю Юго-Восточную Азию. К сожалению, не была в Китае, но я проехала Вьетнам, Камбоджу, Лаос, Таиланд. И меня поразило в социалистическом Вьетнаме. Вот серьезно, как они раз в перерыве делают все вместе зарядку. Вроде наивно.
Да.
А на это смотреть и думаешь, молодцы, это же здоровье.
Сплачивает людей.
Да, и сплачивает именно. И все-таки
людей.
В хорошем настроении.
А вот митинги, демонстрации в период Советского Союза, между прочим, вот такие массовые действия, они были и в прежние времена на Руси и в России. Они были. Наши не хотят почитать иногда свою историю, к сожалению, слишком поддались на влияние в последние 30 лет Запада. И не тщеславной какой-то западной пропаганде, а этой дури, которую навязали. Она проявилась в новообразовании, она проявилась в науке, когда создали в кавычках условия, что наши молодые, талантливые, уже состоявшиеся ученые вынуждены были уезжать. Как стали создавать нормальные условия в стране, остаются здесь, работают, прославляют государство, достойно живут сами, обеспечивают защиту страны. Возьмите в воспитании, а возьмите нашу литературу. Ведь упрощая серьезную литературу, мы упрощаем якобы и свою жизнь, свое отношение к жизни. К жизни – это к детям. К детям – это к будущим поколениям.
А что вы имеете в виду под словом «упрощаем литературу»?
Ну, зайдите сегодня и посмотрите. Во многих магазинах продается «Война и мир» на 20 страницах там.
Ну да, это для школьников.
Это. Или зайдите, на чем вырастали и растут морально здоровое поколение детей. Не на тех рисунках, где человек изображен то кубиком, то квадратиком, то какое-нибудь еще существо непонятного типа. Нет. Дети должны играть в такие игрушки, читать такие книжки и сами, и им, слушать такую музыку, которая не отталкивает от человека, которая приводит к любви одного к другому, которая ведет созидает к созданию семьи, рождению детей. Ну и эти уроды на демонстрациях по Западу, они уже в Библию изменения внесли. Ну, подождите, они же в саму суть человеческую вмешиваются. Они что, боги, что ли? А Россия встала против вот этого. Это глубинные события на Украине. Они не только. Мы со своим большим народом сами разберемся. Мы единый, триединый народ. Жалко, что так, но, видимо, по-другому уже нельзя было. Но нельзя и дальше продолжать идти на поводу у Запада. Он вот показал свое отношение. Я вам в привязке скажу к экономической науке. А почему вдруг в 90-е годы, да и в 2000-е, отказались, по сути, отказались от серьезной экономической теории, от изучения всех основных крупнейших направлений? Это фундамент. И пошли микро-макроэкономика, которую нам тут навязали. Почему мы так упростили? Жизнь сложнее. Почему мы от политэкономии вдруг отказались? Вот в прошлом году особенно активно стали к этому возвращаться, к пониманию. Все наши основные сильнейшие ученые об этом заговорили. И в вузах надо этому учить. Нужно все снова возвращать. Еще не поздно. Потерянное время есть, но не поздно. Я всегда за такой подход. Хотим, чтобы здание долго стояло, нужно создавать фундамент прочный. Если в образовании, в науке экономической, то это экономическая теория, которая сегодня позволяет изучить и продвигать все основные сильнейшие экономические достижения.
Угу.
Если это литература, то, знаете как, это не про этих бесов западных, а это про Толстого, про Достоевского. Это про многих-многих наших выдающихся писателей, поэтов.
Уважаемые слушатели, еще одна пауза, и мы вернемся.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Снова здравствуйте. Говорит и показывает радиостанция «Комсомольская правда», у микрофона Мария Баченина. А в гостях мы сегодня принимаем ректора Уральского государственного экономического университета, доктора экономических наук, профессора Якова Сильна.
Я бы хотела вернуться к единому экономическому, к Евразийскому экономическому форуму молодежи. Это 14-й по счету форум.
Да.
Вообще, на мой взгляд, сложно привести пример аналогичного мероприятия вот такого масштаба. И я имею в виду такого масштаба, организатором которого выступил бы ВУЗ. Расскажите мне, пожалуйста, а в чем главная ценность этого форума именно для вас?
Тогда, с вашего позволения, мы находимся на стыке Европы и Азии. И тему, которую мы всегда берем, вокруг всего, ну, можно сказать, так крутится все это, евразийство. Но это объективно. Вот мы там находимся. У нас есть предрасположенность. У нас есть накопленный опыт экономического университета, сотрудничество с реальным сектором экономики, органами власти, общественными системами. Но мы за рамки вуза вышли давно и уже 14-й раз проводим такой форум. Всякий раз мы определяем тематику. Вот в этот раз мы говорим, каково состояние, нужна интеграция в евразийство, в большую Евразию, и какие перспективы. Предложили молодежи. Речь ведь идет о молодежном экономическом форуме. Начинали мы когда-то, у нас было 500 участников, и считалось это здорово. А сейчас более 16 тысяч, и то мы почти месяц назад прекратили регистрацию. Ну, просто настолько много, что...
Не хватает мест в Екатеринбурге.
И силы мест не хватит у нас. В Екатеринбурге много мест, университету не хватает пока уже сил. Хотя правительство области с губернатором в данном случае поддерживает, надо отдать должное, предоставляют возможности. Но 10,5 тысяч конкурсантов из них. Мы предложили конкурсы по направлениям. В этом году их 50 уже. Около 800 экспертов с разных регионов России и разных стран мира. Молодежь хочет себя проявить. Мы создали площадку, на которой можно это сделать. Онлайн, офлайн, как удобно и угодно. Мы не ставим цель перетянуть их к себе в университет.
Угу.
Мы поставили цель и выполнили, добились ее уже, иначе бы не ехали тысячи к нам, не направляли свои материалы и документы. Через нас они миру показывают, что они добились, и они могут представить свои материалы, документы, если они уже начали работать, работодателю интересному. Если они еще студенты, то представить в нашем, в других вузах, академическим структурам. У нас сильная наука. Представить свои возможности, и, возможно, именно это станет их дальнейшей судьбой, профессиональной деятельностью станет. Эксперты, они независимо, вот тут точно, независимо оценивают работы. Им приходят, они читают, изучают, дают заключение и оценивают.
А там еще какой-то конкурс будет?
Огромный, вот. Огромный.
Расскажите, пожалуйста, а то, знаете, вот форум, что для нас форум? Вот приезжают гости из разных стран.
Это завершение
выступают,
уже.
Да. А вы расскажите, потому что, ну, люди должны знать,
вся
как
работа
это
идет 10 сценарий. Месяцев. Сценарий. Идет 10 месяцев обычно и подготовка, и реализация. Несколько месяцев идут заявленные конкурсы. Они проходят, пишутся работы, представляются, эксперты оценивают, дают результаты. То, что будет на завершающей неделе и начнется, к большой чести и с уважением, и с благодарностью хочу сказать «Комсомольской правде», начнется с медиафорума. Десятки и десятки крупных средств массовой информации приезжают рассказывать о форуме. И у журналистов уже свои профессиональные есть темы, разговоры, предмет разговора. И, конечно, это часто связывается с положением дел сегодня в России, в мире. Ну, как мы можем обойти то, что происходит сегодня? Но вот эти наши конкурсы и наш сам форум, он гармонично встраивается в события, которые происходят в России и в мире. Более 70 дипломатов уже подтвердили участие. 27 из них – это послы государств. 81 регион России. Все наши новые регионы участвуют. Причем участвуют...
Я уже захотела к вам.
Да, надо приезжать. Участвовать не потому, что мы их так активно зазываем, а потому, что мы стали представлять интерес. Этот интерес состоялся как явление и как возможность проверить себя, продемонстрировать свои возможности и силы и найти свой путь дальнейший.
А вот смотрите, приезжает представитель некого бизнеса, дела, то есть
да,
экономическая сфера
из есть.
Другой страны. Это закладываются какие-то связи вот с нашими уральскими предпринимателями,
да.
Вот,
да.
Чтобы было понятно? Потому что, смотрите, мы же привыкли всю жизнь ориентироваться на Европу, на Америку, а тут смотрим, диппредставители уже дали, Гондурас, Йемен, Иордания, Мексика, ты думаешь... Ребят, а что нам с вами делать? Ну, экзотические, и мы не привыкли. А это хорошо, искать новые пути, прокладывать новые тропы. Но вот сойдемся ли мы ментально? Вот Урал и, например, Гондурас.
А нам не надо ставить задачу срастись или сойтись ментально. Мы находим взаимный интерес, понимание и уважение друг с другом. Вот если в центр России приезжает 114 стран, то они нашли в этом то, что искали. Приезжают, вы хорошо отметили, в скромный наш, крепкий, сильный, но региональный, тем не менее, университет. Они в Россию-матушку приехали. Они приезжают в центр России и увидят всю Россию через университет. Дипломаты приезжают, у них свой форум проходит дипломатический, посольские встречи. В рамках единого молодежного форума все встречаются со студентами. Есть диалог на равных, когда студенты все желающие приходят, и все, кто приехал, дипломаты. Это сотни и сотни людей ведут разговор. Каждый может сделать свой вывод, предложение сформировать в ходе вот этих дней.
Ну, а какого толка, например, вот я хочу уловить суть, мне это, правда, очень интересно, потому что форум – это понятие размытое и очень трендовое слово, которому вот сейчас можно и потеряться. Я уже поняла по поводу бизнеса, я уже поняла по поводу знакомства. А что за решения могут там приниматься? То есть это вот когда площадка, на которой люди знакомятся и могут подружиться. Тоже верно?
На десятки лет вперед.
Вот.
В нашем университете порядка 2700 иностранных студентов. А форум вот в данном случае уже охватывает 114 стран. Приезжают, например, дипломаты, они видят, как учатся здесь у нас, не только в нашем городе Екатеринбурге, но приезжают на форум же и студенты, и молодые педагоги из многих-многих регионов России. Они могут с ними выстроить отношения и убедиться. Они проверяют, как учатся здесь студенты из их стран. Ага. Более того, они встречаются, например, те же дипломаты с предпринимательским сообществом Урала, и выстраиваются такие отношения.
А какие перспективы?
Это экономика, это будущее.
Не спорю. А какие перспективы сотрудничества в науке, в образовании? Ну, вот на примере.
На примере?
Да.
Если мы видим интересные, серьезные работы, мы или эти работы эти видят все, кто заинтересован, они могут сделать им предложение приехать и работать в тех или иных университетах по всей стране. Ведь мы говорим о кадровом... по сути, голоде, да? Я бы, может, по-другому назвал, но пусть будет так, более восприимчив термин к тому, говорят, голод. А голодали, заниматься надо, и голодными никто не будет. И это можно приглашать успешных людей, они представили свои проекты. Это же не просто 1-2 листика, это проект. Если серьезная предпринимательская структура делает предложение, это, как правило, обеспечен человек. Это, как правило, человек, которому дается возможность дальше развивать свои способности вот в таком аналитическом, научном плане. Частенько получают предложение писать дальше диссертации. И мы это делаем, и другие. Это почти гарантированная будущая работа. Почти, почему? Еще многие студенты, им нужно сначала закончить, но они уже все на заметке. Или в рамках форума этого проходит еще, например, шахматный форум, во главе которого наш великий соотечественник, шахматист, великий, выдающийся, любой термин можно применить, Анатолий Евгеньевич Карпов.
Ого.
В этот раз будет участвовать Рафаэль Артемович Ваганян, тоже величайший шахматист. Многие другие участвуют. Вы представляете, когда в рамках этого еще есть возможность себя проявить и в других направлениях?
Конечно.
Форум ректоров будет.
Приезжают... Форум ректоров.
Ну, приезжают мои коллеги с многих-многих десятков вузов. Они в этом участвуют. Они приезжают иногда с делегациями, свои преподаватели, студенты, участники. Это завершающий этап, они приезжают с ними. Но у нас, у коллег моих, ректоров, проректоров, есть и свои профессиональные интересы, и вопросы, проблемы, которые надо обсуждать. Это касается организации учебного процесса. Это касается организации научной деятельности в вузах, диссертационных советов, научных журналов, да многого другого. Вот государство сегодня поставило особенные задачи и в послании президента, вот в последнем послании. Федеральному собранию. Это послание всему народу. Это не только основные реперные точки определены до 30-го года. Нет, это стратегия государства на очень длительную перспективу. Угу. Там еще 5 мощных направлений заявлено. Среди них и семья, и кадры, и то, и то. Вот мы о чем сегодня говорим, там и другие есть направления. Как председатель общественной палаты города, могу сказать, мы с коллегами рассматривали, с коллегами в палате городской думы и администрации города, вот мы на днях рассматривали, раскладывали, если можно сказать так, по полочкам позиции взаимоувязки, что делает Екатеринбург сейчас, что предстоит на ближайшие многие годы, исходя из этого самого послания президента. Мы столица Урала, мы не рядовой город. Область это была и остается опорным краем державы.
Да.
Там самая большая концентрация промышленности. Там уникальная концентрация интеллектуального потенциала. Научно-исследовательские центры, институты.
Высшая
учебная заведение. Блестящая творческая составляющая.
Да, безусловно. Вы со всех сторон.
Вот это и есть Россия.
Угу.
Там, на Урале, мы показываем миру в ходе форума, какая она, Россия наша.
Еще одна небольшая пауза, и мы вновь в эфире.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
И снова здравствуйте. Это радио «Комсомольская правда», у микрофона Мария Баченина. Говорим сегодня об учебе, говорим сегодня о молодых ученых, говорим о развивающейся науке и, конечно, о форуме, Евразийском экономическом форуме молодежи. А в гостях у нас ректор Уральского государственного экономического университета, доктор экономических наук, профессор Яков Силин. Как вы считаете, наука помолодела? И если вы согласны с этим утверждением, с чем это связано?
Помолодело и связано с отношением государства, я бы так сказал, тех, кто определяет политику, как общую государственную, так и научную политику, образовательную политику. Многие годы, это не год-два, это уже далеко за 10 лет, государство более серьезно обратило внимание на состояние науки и образования и стало стимулировать и деньгами, и даже своим больше отношением.
Угу.
А какая наука должна быть сегодня, чтобы мы конкурировали с разными странами? С теми самыми наиболее сильными передовыми странами мы конкурируем, но сильно отстаем. Есть отрасли и сферы науки, например, где мы или на самом высоком уровне, или вровень стоим. Но, к сожалению, по целому ряду направлений, об этом не стесняясь, говорят и наши руководители федерального уровня, нам еще работать доработать. Нам надо увеличить и значительно увеличить финансирование науки и образования. И нужно финансировать не только отдельно избранные, наиболее сильные, например, университеты или какие-то учебные центры. Страна большая, везде должно быть внимание близкое. Надо убрать некоторые показатели, которые ничего не дают, кроме цифр и создания некой нервозной ситуации. Не хочу сейчас обсуждать, это больше такой профессиональный вопрос. Не всем это может и понравиться, но к чему? И почему все-таки молодеет? Молодежь реагирует быстрее и лучше всего на изменение отношения. Рассказывать молодым людям, что вот когда-нибудь, лет через 30, 40, 50, когда вы состаритесь вот, и будете хорошо себя вести и работать, у вас тоже что-то будет. Зачем? Они собираются и уезжают в другие страны. Mm-hmm. То есть наши уезжают только потому, что там немножко лучшие условия. И когда государство пошло и системно пошло на изменение вот этого отношения, то есть формирует другую среду. На примере университета скажу, абсолютно большинство заведующих кафедр, директоров институтов – это или молодые, или ближе к среднему возрасту, с почтением к старшему поколению, бережем, никто никого не выдавливает, но они сами видят, что новое поколение не менее сильные, а я еще раз подчеркну, я всегда об этом говорю, и не менее патриотичные, они готовы и работают, надо создавать условия, надо поддерживать. Вот можно один пример приведу? Я прочитал, что в Государственной Думе решили, хорошо, если это пройдет, поддержать, например, кандидатов и докторов наук, и если защищаются, там, выплачивать кандидату 100, доктору 200. Мы в разы больше уже 9-й год выплачиваем. Это нужно не раз, а чтобы каждый месяц выплачивали сотни тысяч доктору и кандидату наук, не абы какому, а кто соответствует определенным критериям. Ну, если мы хотим стимулировать.
Да.
Если нет, то самые передовые опять найдут повод, лазейку, причину и будут уезжать. Но неужели мы не понимаем это?
Нет, мы понимаем, мы способны. Вы же сами говорите, что и раз вот... вы это делаете, значит, мы способны на это.
Конечно,
вот он,
конечно.
Этот пример.
И еще. Вот сейчас как никогда это проявилось. И президент наш как-то приводил пример, как очень молодые ребята разработали новые, ну, может, даже так сказать, наверное, виды вооружений. Ну, особые. Он говорил несколько лет назад об этом. Поощряли этих людей. Думаю, что до конца мы их никогда не узнаем. Пусть занимаются. Когда он сказал, у нас еще кое-что есть. Так вот, это же наши все сделали. Создали условия, они делают. Надо создавать условия, чтобы был хороший учитель, чтобы был хороший строитель, хороший врач. У нас же все, вот у нас точно все есть. Умнейший народ с потенциалом, которому позавидует любая страна мира. Ресурсов хоть отбавляй. Много такого есть. Созданная инфраструктура образовательная, научная есть. Говорю не потому, что на всю страну эфир. Этот ресурс есть, и изменения пошли очень и очень хорошие. Ну, когда... И вот сейчас опять подтвердили, что еще больше будет создано, построено кампусов. Это же, по сути, новый современнейший университет. Вы в Екатеринбурге у нас, посмотрите, там блестящий современный кампус.
А ну, есть куда расширяться экономического университета?
Да есть. Есть только что отдельная передача нужна.
Ну, то есть я имела в виду, знаете, даже я не сомневаюсь в стройках, в пространствах, а в научном составе, в руководящем составе. Вот этот потенциал есть? Люди, которые
люди есть.
Хотят
это главное.
Преподавать?
Люди есть. Знаете, как правило, все говорят, вот не хватает специалистов, нет. Потому что, ну, и, например, мне как руководителю вуза, уже не хватает недостаточно того уровня, который мы имеем. Для чего? Чтобы сделать следующий шаг. В бизнесе же. Почему говорят, нужны те-то. А уже то, что есть, не устраивает. Возможность сделать шаг. Есть нехватка в кадрах. Вот востребованность кадров высокого уровня и не когда-то, а сейчас здесь, она должна подтолкнуть к еще большему вниманию к науке и к образованию. Нет другого выхода. Вот это знаниеемкая экономика, о которой любят порассуждать, она все в мире, везде. Страны самые сильные опираются на знания, на науку. Ну, а остальные идут в неком там сзади фарватере, чтобы успеть подобрать что-то.
То есть все то, что вы сказали, получается, не буду повторять просто, но вот действительно накопилось... Это скоро, или давайте со знаком вопроса, повлечет за собой пересборку научного, экономического мира. А когда? Виктор Петрович.
Смотрите, вот есть такая организация, Вольное экономическое общество России, это самая старая, ей 260 лет, со времен Екатерины II никогда не прекращала деятельность. Абсолютное большинство известных экономистов и на федеральном уровне, в регионах, в этой структуре общественной состоят, участвуют, обмениваются опытом, координируют деятельность. Вот их общение, их анализ, материалы, которые они представляют, показывает, на сегодняшний день у России еще есть шанс сделать шаг, а может быть, через ступень. Но надо собраться, надо сосредоточиться, надо начинать активнее, надо вкладывать в это средства. Нам отставать нельзя. Ведь борьба сейчас идет за, и происходит за смену мирохозяйственных связей. И вот технологический уклад – это изменение ценностей, отношений, внедрение в обычную жизнь всего самого и суперсовременного, но при этом не разрушая наше внутреннее достоинство, наше состояние, нашу веру. Это аккумулируется в такое понятие сегодня, как наономика. Это не просто новая экономика. Нет. Это новая система ценностей и отношений. Это и технологические уклады, и уровень развития где-нибудь на местах. Это уровень развития и обеспеченности перспективой экономики через образование, через науку. Это уровень жизни тех граждан, кто сегодня в стране живет. Наномика – это новая система взглядов, отношений и ценностей. Это, казалось бы, некие такие научные далекие рассуждения. Нет ничего подобного. Это уже сейчас. Нужно это понимать, принимать и двигаться хотя бы темпами Китая.
Какая отличная точка с запятой у нас получилась. Друзья мои, я, во-первых, хочу вас всех действительно пригласить на Урал. Я сама, вот, к несчастью, побывала только в Челябинске. Этот город нежно полюбила. Даже боюсь представить, что со мной будет, когда побываю в Екатеринбурге. Правда ведь? Так что Урал не отпускает через каждый свой город. Я еще раз напомню, что Евразийский экономический форум молодежи пройдет с 22 по 26 апреля в Екатеринбурге. И в уральскую столицу приедут представители 114 стран мира. Ну, а мы сегодня, конечно же, благодарим нашего гостя. В студии «Комсомольской правды» был ректор Уральского государственного экономического университета, доктор экономических наук, профессор Яков Силин. Яков Петрович, огромное вам спасибо.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.